В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Далеко ли России до Айовы? Как избиратели в Айове сумели опровергнуть социологов и не спровергнуть идолов? Айова как идеальный пример американской демократии в действии. Почему деньги и телевизор не смогли определить результаты выборов в Айове? Может ли Россия стать похожей на Айову? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Юрием Ерымагаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в штате Айова прошли первые в предвыборной президентской кампании 2016 года собрания, на которых избирались кандидаты в президенты от двух главных американских партий. Единственная претензия на известность у провинциальной, сельскохозяйственной, малонаселенной Айовы состоит в ее выборном календаре. Никто бы из кандидатов не вспомнил о штате, проводил он свои выборы, так называемые «кокусы», не первым. Даже будучи первым, он не вызывает значительного внимания у всех кандидатов. Некоторые из них и не показались в нем, устремив внимание на Нью-Гемпшир, победа в котором гораздо чаще приводит к партийной номинации в президенты. Но на этот раз штат Айова заставил о себе говорить всерьез. Около 340 тысяч избирателей, участвовавших в собраниях, на которых обсуждались и утверждались кандидаты, во-первых, посрамили социологов, предрекавших Дональду Трампу уверенную победу у республиканцев, и заставили засомневаться в подлинности феномена Трампа, а во-вторых, подтвердили жизнестойкость феномена Берни Сандерса, левого демократа, добившегося ничьей с Хиллари Клинтон, которой сулили победу. Мало того, сама атмосфера этих необычных партийных собраний кокусов, проводимых лишь в небольшом числе штатов, заставила репортеров заговорить об этих выборах как о символе американской демократии. Например, Леонид Бершицкий, впервые увидевший наяву голосование в Айове, в своей статье о выборах, опубликованных информационной службой Bloomberg на английском языке, подробно описывает, как шли дебаты, и заключает: «Я увидел подлинный демократический процесс. Люди были искренне заинтересованы, они спорили, у них на лице было отчаяние, они смеялись, и я подумал, как бы мне хотелось, чтобы моя страна, Россия, могла выбирать своих руководителей таким путем, а не повинуясь диктату сверху». Как получилось так, что избиратели в Айове опровергли предсказания социологов? Они осадили Трампа, казавшегося однозначным фаворитом у республиканцев. Они осадили Хиллари Клинтон, которая казалась фаворитом у демократов, да еще при этом умудрились обаять немалое число репортеров и комментаторов. Вопрос Арчу Паддингтона.
Одна из особенностей избирательного процесса в Айове заключается в следующем. В силу того, что именно в этом штате открывается выборный сезон, кандидаты начинают кампанию за несколько месяцев до первичных голосований. И за это время они проводят от нескольких десятков до нескольких сотен встреч с избирателями. Например, республиканец Рик Санторум за 3 месяца участвовал в почти в 300 предвыборных мероприятиях в штате. Так что любой интересующийся, политически активный избиратель имел возможность не только встретиться с кандидатом, но и задать ему вопросы. Избиратели видели кандидатов во время дебатов, они слушали и смотрели их выступления по радио и телевидению и делали выводы. Любопытно, например, что исследования указывают на то, что предвыборные рекламные и телевизионные ролики, обычно самая большая статья расходов кандидата, не сильно повлияли на выбор людей в Айове. У них было достаточно возможности познакомиться с кандидатами, можно сказать, лично. Иными словами, то, что мы видели в Айове, это наиболее близкий к образцовой прямой демократии способ волеизъявления, который можно себе представить.
То есть Айова как образец идеальной демократии?
Нет, я бы не назвал это идеальной демократией, потому что в выборах в Айове участвовали лишь самые активные заинтересованные избиратели, которые были готовы посвятить голосованию несколько часов. Дело в том, что так называемые кокусы, на которых избираются кандидаты, это своего рода собрания, где произносятся речи, обсуждаются кандидатуры, и лишь потом проходит голосование. То есть это не обычные выборы, в которых вы заходите на избирательный участок и отмечаете в бюллетене своего кандидата. Поэтому выборы в Айове едва ли отражают реальные настроения всего американского электората. Они отражают настроение партийных активистов или тех, кого очень интересует политика.
Господин Паддингтон, считается, что деньги играют большую роль в президентской кампании в США. Люди из окружения Хиллари Клинтон, например, говорили, что она потратит на кампанию, возможно, больше 1,5 миллиарда долларов. Критики американской системы задают, казалось бы, уместный вопрос. Кто может позволить себе такие расходы, кроме кандидатов истеблишмента? Как может соревноваться с такими кандидатами, не связанные с большими деньгами, человек?
В президентских кампаниях деньги действительно нужны, поскольку кандидатам необходимо оплачивать расходы на ведение предвыборной борьбы. Но это не столь значительные суммы. Около полутора десятка кандидатов в президенты от республиканской партии сумели собрать деньги на ведение предварительного этапа. Дальше все в их руках. Самыми большими средствами начинал кампанию в прошлом году Джеб Буш. По слухам, он потратил на кампанию в этом штате больше всех – 14 миллионов долларов. В результате, однако, он не пробился даже в первую пятерку кандидатов в Айве. Если бы успех зависел лишь от количества телевизионных агитационных роликов, выпущенных на экран во время кампании, то все было бы просто. Но это далеко не так. Возьмите Берни Сандерса. Вечный маргинал. Просидел четверть века в Конгрессе, никем не замеченный. Начинал кампанию в прошлом году с нуля. Благодаря мелким пожертвованиям набрал только в январе 20 миллионов долларов. Добился ничьей в Айове с Хиллари Клинтон, у которой были, по сути, неограниченные средства. И опережает ее, судя по опросам, в Нью-Гемпшире. Еще лучший пример – Барак Обама. Когда он начинал первую кампанию в 2007 году, почти никто всерьез не принимал сенатора без связи в истеблишменте, не прослужившего и одного срока в Сенате. Но он сумел возбудить энтузиазм у демократов, которые в конце концов предпочли его, Хиллари Клинтон, которая тогда ожидала, как говорят, коронации в качестве кандидата демократов в президенты. Если бы американский избирательный процесс зависел от воли руководства двух партий или количества денег в казне кандидата, то Обама ни за что бы не победил в борьбе за президентство.
Владимир Путин, как известно, любит высказывать порой острые суждения по поводу фальшивости американской демократии. Например, ему не нравится то, что формально американские президенты выбираются коллегией выборщиков, что бывало президентом США избирался кандидат, не получивший большинства голосов электората. Это, с вашей точки зрения, серьезные претензии?
Американская система далеко не идеальна. Я бы сказал, что в нашем избирательном процессе больше изъянов, чем в системе голосования во многих европейских странах. Это, например, искусственные контуры избирательных округов, нарезанные так, чтобы в их границах было больше избирателей определенной партии. Но ее крупное достоинство заключается в динамичности. Ни в какой другой западной демократической стране нет таких возможностей для людей со стороны, не принадлежащих к истеблишменту, претендовать на президентство. Лишь за последние полвека можно назвать по крайней мере трех президентов, которые пришли в Белый дом, что называется, ниоткуда. Это Картер, Клинтон и Обама. Или даже Рональд Рейган, актер по профессии, не входивший в партийное руководство человек. В том, что касается высказываний российского президента, то он попросту пытается уравнять в глазах россиян систему, созданную им, и американскую систему. Дескать, в обеих системах существуют недостатки. Но, объективно говоря, российская система не является демократией. В действительности она с каждым годом все больше напоминает диктатуру. Выборы в региональные органы власти, проведенные в России прошлой осенью, столь не соответствовали демократическим стандартам, что любое сравнение их с американскими выборами выглядит насмешкой. Путин уводит страну все дальше и дальше от демократии. Надежды на то, что Россия может иметь демократическую систему, подобную той, что существует в Айве, лишь мечты. Если бы Россия походила хотя бы на Турцию, это было бы значительным шагом вперед. Хотя в Турции существует достаточно жалкая демократическая система.
Юрий Еромагаев, как бы вы подытожили итоги выборов в Айове?
Американская демократия хорошая и продолжает успешно работать. Я, честно говоря, ничему в Айове особенно не удивился, именно потому, что я всегда был о ней высокого мнения. То, что это действительно очень живое, динамическое и свободное общество, кокус в Айове показал очень красноречиво. Оказалось, что, вопреки мнениям многих специалистов, как в Америке и в России, нет никакой единой силы в Америке, будь то капитал, будь то истеблишмент политический, будь то какой-то другой, который может определять результаты выборов. Есть очень много разных факторов. Простые люди являются главным фактором в этой ситуации. Другие факторы тоже играют роль, и это и есть результат американской свободы.
Эрик Ширяев, Айова. Позер и фрондер Трамп осажен. социалист и самопровозглашенный революционер Берни Сандерс. У него ничья с Хиллари Клинтон. Ваше самое сильное впечатление от того, что мы увидели в Айове?
Это было шоу, начиная с августа. Это было интересно смотреть. Это, как здесь говорится, power of the people, власть народа. Действительно, нельзя отрицать, что люди высказали свою точку зрения. Трамп не потратил почти ни цента на кампанию, и тем не менее, потому что из-за его образа, из-за его реплик, из-за его недовольства правительством сегодняшним и политикой, его сарказм, его прямолинейные высказывания, политически некорректные, множество факторов повлияло на то, что люди просто уделяли внимание и голосовали за него. Урок такой, что ты, если хочешь быть избран, нужно работать над этим. Нужно заслужить, сказать. Это не дано сверху, не дано партии, не дано деньгами, дано тем, как ты организуешь свою партию, своих избирателей и свой имидж. Это прекрасный был урок.
Юрий Ермогаев, агентство Bloomberg опубликовало на английском языке комментарий российского журналиста Леонида Бершицкого, который, побывав на выборах в Айове, с восторгом описывает энтузиазм, активность избирателей, я бы сказал, со вздохом мечтания завершает статью риторическим пожеланием. Как бы было замечательно, если бы в России лидеры выбирались вот таким способом. А вообще, с вашей точки зрения, правомерны какие-либо параллели между тем, что называют демократией в России, и американской демократией? Уместны такие вздохи?
Нет, вздохи всегда уместны, но давайте определим одну очень важную вещь. Мы преувеличиваем значение слова «демократия» в американской политике, в американской жизни. Дело в том, что демократия вообще не является самоцелью американского общества. Демократия – это средство достижения главных целей, которые в этом обществе поставлены. Обратите внимание, что в главных основополагающих документах этой страны, Декларации независимости или Конституции, слово «демократия» не упоминается вообще. В этих документах упоминаются цели американского общества. И цели американского общества – это свобода, это права человека, это благополучие людей, это мирное их существование. Демократия – это только инструмент для достижения этих целей. И об этом всегда надо помнить. То есть, скорее, когда мы сравниваем Россию и Америку, мы должны говорить о более фундаментальных понятиях, а именно о той же свободе, о правах людей и прочее, нежели о демократии, которая является инструментом их достижения. Демократия является необходимым инструментом в американском обществе. Она просто 200 лет американской истории доказали, что это лучший способ достигнуть этих целей. Более того, американское общество основано на принципе, что человек является основой этого общества. Это сообщество людей, индивидуумов, суверенных людей. Здесь другого механизма просто быть не может, потому что люди хозяева этого общества. Они по определению все выбирают и решают.
Но в таком контексте можно сказать, что Россия на расстоянии Луны от Америки.
Она на расстоянии Луны по той причине, что, опять же, айовская демократическая система, которая бы великолепная ни была, мне она очень нравится, является, опять же, лишь средством и даже следствием американского свободного и правового общества, а не ее основой и не фундаментом, на котором оно стоит.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Далеко ли России до Айовы? Как избиратели в Айове сумели опровергнуть социологов и не спровергнуть идолов? Штат Айова как идеальный пример американской демократии в действии? Почему деньги и телевизор не смогли определить результаты выборов в Айове? Может ли Россия стать похожей на Айову? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Юрием Ерым Агаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эрик Ширяев, вам близок вот этот вздох корреспондента Блумберга? Вот если бы в России была такая демократия, как в Айове.
Эмоционально, да, потому что я помню в 90-м, 91-м, но я принимал участие в этих местных выборах в Советском Союзе еще и помогал людям, которые сейчас находятся на разных уровнях вертикали власти в России, но тогда они были просто соратники, просто друзья, просто приятели. и в Петербурге особенно. И тогда вот это была такая атмосфера, я чувствую ностальгию, когда ты выходил на собрания, ходил к людям, обсуждал вопросы напрямую, открыто, когда все было возможно. Когда Собчак был молодой, когда казалось, что твой голос что-то значит, когда казалось, что все возможно, только если ты правильно проголосуешь, когда объяснишь людям, когда обсудишь все это был, безусловно, наверное, из лучших периодов российской истории, когда вот все было можно и все верилось тогда, по крайней мере, нам. Это прекрасный процесс. Но вот сегодня говорил со студентами, и у меня полно студентов, которые приезжают из авторитарных стран, из Ближнего Востока, из Персидского залива стран, богатых стран, спрашивают меня не в классе, а вот после класса, так осторожно немножко, что профессор, вот мы обсуждаем выборы, но ведь демократия ведь может произвести ведь такие вот непредвиденные эффекты, и вот и демагоги могут взять власть. И вот, да, конечно, угроза демагогов обсуждалась американскими основателем государств, Вашингтон, и Хэмилтон и Джефферсон обсуждали, что демократия может окончиться тем, что будут избраны не те, кого нужно.
Иными словами, демократия стоит риска. Вы вспомнили Ленинград, Петербург того времени. А вот когда вы ходите на избирательные участки в своем американском округе, какие чувства вы испытываете? Есть у вас вот тот энтузиазм, который вы когда-то там испытывали? Я понимаю, это несравнимые понятия, тем не менее.
Мне Америка улыбнулась, и мне повезло со страшной силой. На каждом участке в моей жизни, в каждый год мне помогали, мне советовали друзья во всех сферах. Когда я голосую, для меня это особенно трепетное чувство. Всегда голосую на всех выборах, местных, муниципальных, федеральных. Всегда это особенное чувство. Идешь туда и нажимаешь на кнопку компьютера, и получаешь свой сертификат, что проголосовал. Для меня это всегда чувство огромное. Ну, просто это может быть, сентиментальное чувство, которое сохранилось мне еще с тех далеких времен 89-го, 90-го, 91-го года, когда мы голосовали в России.
Юрий Ермогаев, а вот некоторые из моих нью-йоркских друзей перестали ходить на выборы в моем либеральном Нью-Йорке, потому что их голоса ничего не значат в городе и штате, где большинство практически всегда голосует за демократов на президентских выборах. А у нас, как известно, кандидат, набравший простое большинство, получает голоса всех выборщиков штата. Казалось бы, несправедливость.
Я на это скажу несколько вещей. Первое, этот голос иногда бывает услышан. И если мы вспомним выборы Рейгана, который выиграл 49 штатов, включая штат Нью-Йорк, который вам кажется таким безнадежным для республиканцев, то иногда это срабатывает.
Юрий, он не просто мне кажется, но ради объективности нужно сказать, что существует пословица «трудно на улице Нью-Йорка встретить республиканца».
Ну, это правильно, но Рейган выиграл Нью-Йорк. Я просто хочу об этом напомнить. Второе. Надо понимать, как создана американская избирательная система. Дело в том, что роль президента изначально в Америке, как она замыслилась и как она существует до сих пор, это фактически была роль координатора независимых штатов. Поэтому на самом деле президента в Америке избирают не люди, а штаты. Об этом нужно помнить. И если вы живете в штате, который считает, что президентом нужно выбрать демократа, то президентом выбирают демократа. Если принять эту концепцию, что президента избирают штаты, а не индивидуумы, хотя индивидуумы представлены в пропорциональности как бы голосов штатов, то и внутри штатов проявляется демократия в том смысле, что мнение штатов определяется в конечном степени мнение жителей людей. Но это двухступенчатая система очень важна для понимания американской республики. Америка не является прямой демократией. Америка является, во-первых, республикой, в которой демократический процесс существует параллельно с Конституцией, что принципиально важно. Во-вторых, Америка является, по названию, которое до сих пор существует, Соединенными Штатами Америки. Дело в том, что большинство правил из повседневной жизни людей до сих пор должно определяться штатами, а не федеральным правительством. И это очень сильно влияет на всю эту избирательную систему. Поэтому не надо подходить к американской избирательной системе с точки зрения монолитного централизованного государства, которым она не является. Поэтому не обижайтесь на то, что вам не остается как бы голоса, когда штат Нью-Йорк, в котором вы живете, голосует за демократов. Это мнение штата, которое выбирает координатора всех штатов в Америке.
Хорошо, это была моя, так сказать, шпилька в адрес американской демократической системы. А вот я тут сейчас приведу шпильки со стороны Владимира Путина, совершенно недавно в интервью в газете «Бильд», говоря о системе выборщиков. Он сказал, что это, конечно же, не свидетельствует об отсутствии демократии, но это не единственная и не главная проблема. Как мне говорил один из европейских лидеров, в Штатах невозможно выйти на выборы президента, не имея нескольких миллиардов долларов. Вот что сказал Владимир Путин. Эрик Ширяев, ваша реакция на это какая?
Деньги – это один фактор. Второй – та идея, которую кандидаты передают. И третий, очень важный, это организация работы на уровне местных поселений, городов. Другие факторы, которые, могу сказать очень коротко, которые влияют в большой степени на возможность быть выбранным или быть выбранным. Быть сенатором или губернатором. Хороший год для демократов или нехороший год. Безработица уровень в Америке. Уровень единства в партии. Их 18-20 очень важных факторов, которые вместе влияют на возможность быть выбранным.
Юрий Ермогаев, что бы вы ответили Владимиру Путину, который нередко рассказывает о недостатках американской демократии?
Чья бы корова мычала. То есть Путин к демократии вообще настолько не имеет никакого отношения, настолько в ней ничего не понимает. И если у него есть какая-то связь с демократией в его жизни, то это единственное, что он всю жизнь ее пытался подавить. Но помимо него в России есть много умных и талантливых людей, которые тоже высказывают свои мнения и позиции по поводу американского демократического процесса, американских выборов и очень мелких деталей этого процесса. Проблема заключается в том, что эти умные и талантливые люди не могут найти никакого реального применения в рамках российского общества. Поэтому они занимаются тем, что они подковывают блоху в чистом виде. Они не могут найти себе какого-то реального конструктивного применения в российском обществе, в котором нету спроса просто на эти умы и таланты. И они обращаются в эту сторону и занимаются какими-то вот нюансами. Это то, что у Лескова замечательное описывание именно в блохе, как подковывание блохи в чистом виде. Они занимаются биржей в экономике, которая находится на крайне примитивном уровне. Они разрабатывают там деривативы третьего порядка. В авторитарной стране они занимаются тонкостью избирательного процесса. Это все абсолютно бессмысленно. Когда основатели Америки спорили и обсуждали, как принять документы, самый мудрый из этих людей, который был Бенджамин Франклин, сказал, что лучший враг хорошего. И Америка сошлась на хорошем. Америка не создала идеальную страну, Америка не создала, может быть, самую лучшую страну, но Америка создала очень хорошую страну. А Россия до сих пор остается плохой страной. Это так просто и ничего другого.
Эрик, как вы считаете, почему свобода или демократия с таким трудом приживается, а сейчас даже, кажется, как отторгается Россией?
Наверное, потому что существуют философские, фундаментально разные представления о демократии в России. И это не вина России, так сложилась культура. И в Америке. Потому что Америка создавалась и росла как страна, основываясь на постулате, что правительство, государство существует для того, чтобы защищать твои права и твои свободы, которые твои лично. Они даны тебе Богом, они даны тебе природой, это твои права. И мы позволяем государству сохранять нашу свободу настолько, сколько мы позволяем. Российская культура же и в большой степени европейская, но они изменились, конечно, последние 150 лет, 100 лет. В российской осталось такое, что государство существует для того, чтобы давать свободы людям. Что оно существует, чтобы позволять. И что Конституция – это договор между государством и людьми. Потому что в Америке Конституция – это наше право государству давать какие-то права действия. И мы доверяем Конгрессу, президенту и суду защищать наши свободы, которые, конечно, они плохо работают еще, но, по крайней мере, мы имеем право их контролировать. В России же понятие все другое, что государство существует для того, чтобы позволять действовать и идти.
Юрий Ермогаев. Почему все-таки Россия идет в сторону от демократии? Хотя в 90-х годах она, как считается, была близка к тому, чтобы создать систему, свободную демократическую систему. Что происходит?
Россия испытала глоток свободы в самом конце 80-х, в самом начале 90-х годов. Там действительно был момент, когда Россия стала почти свободной страной, не удержала. Недостаточно было людей, для которых свобода была важнее всего. Это очень важно для страны. Пока свобода не является основополагающим и фундаментальным понятием, трудно куда-то сдвинуться. Я не знаю ответа на этот вопрос. Никто не знает ответа на вопрос, когда в России большая часть людей захочет жить свободной жизнью. Но пока этого не происходит, все остальные вопросы о механике голосования, о демократических процессах и прочее остаются вторичными вопросами. Главный вопрос – кто хозяева в стране? В Америке хозяином в стране является каждый из нас. В России хозяином страны по-прежнему является власть. Да? Вот это вот ощущение, кто является хозяином, кто решает. То есть мы назначаем власть или власть решает, кто мы есть. Да? Это принципиальный вопрос. Он гораздо более фундаментальный, чем все остальные вещи, которые мы обсуждаем.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Далеко ли России до Айовы? Как избиратели в Айове сумели опровергнуть социологов и не спровергнуть идолов? Айова как идеальный пример американской демократии, почему деньги и телевизор не смогли определить результаты выборов в штате? Может ли Россия стать похожей на Айову? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Юрием Ерымагаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.